Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и оставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?»
Для нашего слуха звучит необычно, если сказать, что саддукеи были верующими материалистами. Не атеистами, а именно глубоко верующими материалистами. Но сегодняшнее чтение естественным образом подталкивает нас именно к такому выводу. Для саддукеев единственным источником знаний о Боге было Писание, и в отличие от фарисеев, они не признавали авторитет толкователей, руководствуясь только буквой Писания. Поскольку прямого утверждения о всеобщем воскресении в Писании нет, значит и никакого воскресения быть не может с точки зрения саддукеев. В подтверждение этого они моделировали различные абсурдные ситуации, одна из которых и была предложена Иисусу как аргумент против веры в воскресение. Христос-Спаситель показывает, насколько примитивно мыслят саддукеи. Они пытаются в тесные рамки своего практического разума втиснуть божественный замысел. Саддукеи предельно сконцентрированы на этой земной жизни, и поэтому для них любые размышления о ином нематериальном мире выглядят пустыми фантазиями. В своих словах Иисус показывает иную перспективу. Он призывает не упираться в тупики букв и фраз, а прозревать сквозь них главные смыслы. Бог живой и взаимодействует только с живыми. Поэтому даже усопшие, в каком-то смысле уснувшие, для него все равно живы. Этими словами Спаситель выражает глубочайшую мысль. За всю историю не было ни одного человека, который бы не представлял ценности для Бога, каким бы незначительным он ни был. И даже когда все люди давным-давно забыли этого человека, от него не осталось никаких ни следов, ни памяти, для Бога он все равно жив. Придет время, и он снова оживет в своем новом теле, чтобы предстать перед судом Божиим. К чему побуждает нас сегодняшнее Евангелие? Относиться с благоговением и трепетом к любому человеку, каким бы никчемным с нашей точки зрения он ни был. Потому что любой человек – это не наш, а Божий капитал, его инвестиция. Никто не был приведен в эту жизнь просто так, ради баловства или забавы. И поэтому каждый, живой или усопший, для Бога бесконечно ценен.
Главная тема сегодняшнего чтения – это воскресение мертвых. Одна из религиозных партий иудаизма, саддукеи, отрицали саму возможность воскресения из мертвых. Они вовсе не были атеистами или сверхрационалистами в вопросах религии. Напротив, они были куда более консервативны, чем фарисеи, и считали необходимым жестко придерживаться текстов Танаха, ветхозаветных книг, далеко в сторону отодвигая всевозможные раввинистические толкования, столь любимые фарисеями. Поэтому их позиция могла выглядеть очень обоснованной. Прямо о воскресении мертвых в Танахе не говорится. Об этом есть свидетельство только у поздних пророков Исаии и Иеремии. При этом надо понимать, что пророческие слова – это очень многозначительные, образные выражения, где открывается широчайшее поле для любых истолкований. На фоне известных иудеям языческих представлений о воскресении мертвых неверие саддукеев выглядело вполне разумным. Сама идея возвращения мертвеца в эту жизнь была противна иудейскому мировоззрению. Для иудейского сознания труп – это предельная скверна, состояние, противоположное божественной жизни. В древнейшем произведении шумеро-аккадской культуры эпосе о Гильгамеше богиня Иштар буквально угрожает воскрешением из мертвых. Цитата. «Проложу я путь в глубину преисподней, подниму я мертвых, чтоб живых пожирали, станет меньше тогда живых, чем мертвых». Это конец цитаты. В отличие от язычников, в иудаизме времен Христа Спасителя было распространено верование в то, что мертвые воскреснут именно в конце времен, в судный день. То есть воскресение как таковое будет носить вселенский масштаб. Через него и праведники, и грешники получат свое воздаяние в новых телах, о которых не особо-то что понятно, какими они будут. Поэтому спор между фарисеями и саддукеями о воскресении был вовсе не так уж прост. Что же принципиально нового открывает в этом вопросе Иисус? Он говорит в целом вполне в раввинистической традиции, о достигших воскресения, то есть уже о мессианской эре, о равенстве воскресших ангелам, об их достоинстве сынов Божиих, о том, что воскресшие уже не имеют нужды в браке и умереть уже не могут. В целом здесь нет ничего принципиально нового для слуха иудеев. Разница в другом. Иисус – жизнь всех людей и живых, и умерших, и воскресших, непосредственно увязывает с Богом. Для Бога все живы. Если переводить точнее, Ему все живы. Вот где и лежит главный ключ к пониманию воскресения. Это не какой-то процесс вне Бога, это именно Его дело. Поэтому всякий раз, вспоминая Авраама, Исаака, Иакова, иудей должен понимать, это не просто историческая памятка, а обращение к Богу, в котором эти ключевые личности еврейской истории живы и по сей день. Вывод, к которому подталкивает слушателей Иисус, вот каков. Невозможно вместить в сознание то, что собой будет представлять воскресение из мертвых, потому что это непостижимое дело Бога, которого также человеческий разум понять не в состоянии. И здесь только у христиан есть существенное преимущество. Мы знаем намного больше, чем все другие религии, о том, каким было воскресшее тело Христа Спасителя. Оно было одновременно и принципиально другим, и в то же самое время тождественным тому, в котором Он жил на земле. Это именно то самое воскресшее тело, которое уже не умирает никогда. В отличие от всех, когда бы то ни было воскрешенных, в том числе и самим Христом, они же потом все умерли, как и другие люди. Но только Христос, первенец из мертвых, прорыв между мирами, своего рода портал, точка входа в иную, новую жизнь, где смерти нет и все по-другому. Помоги же нам, Господи, научиться доверять Тебе в тех вопросах, которые в нашу бедную голову, ну, никак не могут поместиться.
Вера в воскресение мертвых – это один из острых вопросов, который проводил четкую границу между двумя влиятельными партиями в ветхозаветном иудаизме – фарисеями и саддукеями. Вопрос, заданный Спасителю, с точки зрения саддукеев, неизбежно должен был завести ответчика в тупик и тем самым показать абсурдность веры в воскресение. Однако Христос одной фразой разрушает искусно поставленную ловушку. Безумно пытаться накладывать наши земные шаблоны на иной мир. Там все иначе. Это здесь, на земле, брачные отношения – неизбежный и благословленный Богом способ продолжения рода. Там все иначе. И не надо пытаться заглянуть в этот другой мир с инструментарием нашего земного, материального бытия. Там ничего по-нашему работать не будет. Но Спаситель на этом утверждении не останавливается. Он раскрывает глубочайшую истину, которая впоследствии для Церкви Христовой станет краеугольной. Иисус напоминает слушателям о том, каким образом Бог свидетельствует сам о себе во время явления Моисею в несгораемом кусте, или по-славянски «купине неопалимой». Вот что он говорит: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Если бы жизнь человека прекращалась с его смертью, эта фраза была бы абсурдной. Какой смысл вспоминать о человеке, если к этому времени уже и костей-то от него не осталось? Это было бы похоже на то, как если бы некий землевладелец стал хвалиться своими умершими крестьянами. Что от них толку, когда их больше нет? Но для Бога все они, и Авраам, и Исаак, и Иаков, живы, потому что теперь они в нем самом, в его царстве, а не на земле. Сам факт того, что Господь Бог определяет себя именно через отношение, отсылку к конкретным людям, очень сильное свидетельство. Он не говорит «я Бог догматов», или «я Бог типикона», или «я Бог священных ритуалов». И учение, и образ жизни, и обряды – все это, несомненно, важно и нужно. Но суть вовсе не в этом. Главная ценность, ради чего существуют и наши чинопоследования, и заповеди, и богослужения, и догматы – правильно настроить отношения между конкретным человеком и Господом Богом, не превращая жизнь в изнуряющее и непонятное обслуживание Бога, превратившегося в какую-то далекую, но при этом очень опасную, абстракцию. Но как мы можем понять, что между нами и Богом на самом деле выстроены правильные отношения? Я бы предложил несколько показателей. Прежде всего, это наличие завета, договоренности между Богом и нами. При этом мы должны хорошо понимать смысл этих договоренностей. Конечно, есть Новый и Ветхий Заветы, но в каждом конкретном случае между нами и Богом заключается наш собственный личный завет, в котором обе стороны берут на себя определенные обязательства и условия их выполнения. Значит, если у нас в жизни нет четких границ и внутренних рамок, ни о каких отношениях с Богом пока еще речи не идет. Это не отношения, а просто распущенность и своеволие. Что хочу, то и творю. Второй показатель – это диалогичность. Наш Бог вовсе не молчун. Если Он реально присутствует в нашей жизни, мы будем уметь Его слышать. Именно слышать, то есть распознавать Его ответы на наши просьбы, понимать хотя бы приблизительно, что именно в данный момент Он от нас хочет. И когда удается почувствовать то, что наше обращение к Нему – это вовсе не пустое сотрясение воздуха, а действенный разговор, тогда совсем по-другому начинаешь относиться к молитве. Не как к обязанности, а как к уникальной возможности, которой, если не пользуешься, тебе же хуже. И третий показатель, пожалуй, самый неприятный для нас. То, что настоящего Бога невозможно запрограммировать, то есть навязать Ему определенную последовательность действий, придуманную нами в наших же интересах. Он постоянно расстраивает наши планы и схемы, не потому, что хочет нас расстроить, а потому, что для нас же самих так будет лучше. Если у нас в жизни все идет совершенно гладко, без сучка и задоринки, самое время остановиться и внимательно посмотреть, а не катимся ли мы со свистом с какой-то горки. Если все полностью идет по нашему плану, может, Господь Бог дистанцировался от активного участия в нашей жизни. Что толку? Все равно этот упрямец будет настаивать на своем. Его воля да будет, а не моя, с печалью говорит такому Господь. Хочется пожелать почаще вспоминать об этих маркерах наших отношений с Богом и при любых обстоятельствах помнить. Наш Бог – это Бог живых людей, а не высоких истин и устойчивых систем.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что мало кто из наших современников может своими словами воспроизвести изящные аргументы Христа в защиту всеобщего воскресения. А если получится это сделать, то вряд ли они покажутся убедительными современному оппоненту, ведь аргумент по сути один. Мертвые воскреснут, потому что Моисей называет Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова. А к моменту произнесения этих слов праотцы мертвы, следовательно, они воскреснут, так как у мертвых не может быть Бога. Что делать с этим аргументом в обществе, которое не знает и не стремится знать ни Авраама, ни Исаака, ни Иакова? Ведь получается рекурсия. Священное Писание говорит, что мертвые воскреснут, потому что так говорит Священное Писание в другом месте. Довольно хлипкий по современным меркам аргумент, и он явно неприменим в научной дискуссии. Но дело тут в том, что никто из участников сегодняшней евангельской беседы и не пытался вести научный спор. Для саддукеев Священное Писание не было объектом научного изучения. Оно было для них, с одной стороны, объектом веры, а с другой – документальным свидетельством личной истории, по отношению к которому израильтяне не чувствовали какого-либо разрыва. Оно было частью жизни, точно такой же, какой, к примеру, для нас является Великая Отечественная война. Мы сами не были ее участниками и свидетелями, но мы знаем тех, кто там воевал. Несмотря на отсутствие личного опыта, только безумец сегодня станет отрицать реальность той войны и реальность подвига людей, имена которых мы знаем. Для разговора о войне вовсе нет необходимости придерживаться строгого научного подхода. Чем-то подобным для саддукеев были истории про Авраама и его ближайших потомков. Это были те люди, которым каждый из саддукеев, как и вообще любой израильтянин того времени, мог возвести свой род. Они были прямыми потомками Авраама и знали о нем много больше того, что сказано на страницах книги Бытия. Для них аргумент Христа не был оторван от реальности. Именно поэтому саддукеи согласились со словами Спасителя и одобрили их. Есть и еще один важный факт, который помог им понять слова Христа. Он связан с пониманием смерти. Для нас слова Спасителя «Бог же не есть Бог мертвых, но живых» мало чего в себе несут. Они вызывают вопрос, а что мешает быть Богу, Богом мертвых, быть Богом когда-то живших людей? Эти вопросы невозможны для собеседников Христа. Для них смерть – это в первую очередь разрыв с Богом, невозможность общения с Ним. Нельзя сказать о Боге, что Он чей-то, если нет с Ним живого общения. Именно поэтому Моисей говорит: «Не был Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова, а Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова», то есть тот Бог, с которым и поныне пребывают в общении эти великие праведники прошлого.
Религиозная элита иудеев была очень неоднородна. Она состояла из нескольких партий. Самая влиятельная из них – это партия саддукеев. Все те, кто в нее входил, занимали высокие церковные должности и отличались прекрасной образованностью. Они хорошо разбирались в греческой философии, а потому не разделяли многие важные положения иудейского вероучения, считая их примитивными и грубыми. Так, они не верили в существование ангелов, человеческой души и воскресения людей. Поэтому и Христу они задают вопрос, который содержит в себе подвох. Чьей женой будет женщина после воскресения, если у нее было 7 мужей? Постановка вопроса далеко не случайна. Дело в том, что в законе Моисеевом было такое предписание. Если женатый мужчина умирал и не оставлял детей, его вдова выходила замуж за его брата, следующего по старшинству. Если от их союза рождался ребенок, то юридически он считался сыном не своего реального отца, но старшего брата, который умер. Так закон Моисея старался сохранить вырождающиеся фамилии. Ведь каждый из членов еврейского народа имел право на то, чтобы его потомки жили в земле обетованной. Этот закон назывался законом левиратного брака, то есть законом родства. И в таком случае действительно, чьей женой будет считаться женщина? Того человека, за которым была замужем изначально, или же того, от кого родила сына? А саддукеи еще более усложняют задачу. Было 7 мужей, и ни от одного не было ребенка. Вроде бы все находятся в равных условиях. Однако ответ Господа выбивает его оппонентов из колеи. Христос указывает им на те стороны Священного Писания, на которые они по причине отсутствия у них духовного опыта никогда не обращали внимания, а потому всегда упускали что-то важное. На это саддукеи могли ответить Спасителю, что они большие знатоки Библии, а вот сам он нигде не учился и невежда в законе. Предваряя этот упрек, Господь и приводит одно из сложных для понимания мест в Писании, на которое у саддукеев нет никакого ответа, и тем самым оставляет их в недоумении. Порой, так же как саддукеи, мы уверены, что лучше Бога знаем ответы и решения на многие сложные жизненные вопросы. В первую очередь, как сделать так, чтобы вокруг нас было больше справедливости, любви и мира. А потому очень обижаемся и негодуем на Творца, когда видим, как жестока судьба по отношению к нам и нашим близким. Но каждый раз после приступа подобной самоуверенности Господь ставит нас в такую ситуацию, когда все наши представления о жизни рушатся в мгновение ока. Нам только остается развести руками, ведь мы осознаем, что ничего не можем Ему ответить, что суть происходящего с нами намного глубже, чем мы могли бы помыслить, и не поддается простым объяснениям. А потому нам следует стараться быть не оппонентами Творца, но Его верными учениками, следовать за Ним с доверием и в простоте сердца. Лишь тогда, со временем, все вопросы уйдут сами собой, ведь Господь откроет нам все свои тайны.
Есть вопросы, которые очень беспокоят человека. В любом возрасте, в любом месте и в любую эпоху мы думаем о смысле жизни, страдаем или радуемся из-за любви, печалимся и переживаем о смерти. И если жизнь и любовь нам знакомы, хотя каждому и по-разному, то смерть – загадочная и страшная реальность, о которой людям открыто не так много. Конечно, всегда находились те, кого загадочное и неизведанное притягивало и интересовало. Те, кому хотелось заглянуть в мир иной и получить весточку оттуда. И хотя многим христианство представляется чуть ли не религией мертвых, никакого подробного учения о посмертии нет ни в Ветхом, ни в Новом Завете. В Ветхом есть жесткий запрет на любое общение с духами, а в Новом смерть названа последним врагом и побеждена Христом. Мы знаем, что она будет, но знаем также, что за ней будет воскресение. Иными словами, Бог не оставил нас в неведении об умерших. Нам открыто достаточно для того, чтобы мы не отчаивались и имели надежду. Надежду, которая делает смерть, хотя и тревожащей, и неизбежной, но в то же время не побеждающей, а побежденной. И вот в сегодняшнем чтении мы видим замечательный пример, которым Христос показывает, как споры разных учителей закона и иудейских богословов становятся бессмысленными и неважными в контексте веры в Бога и надежды на воскресение. Все вопросы бьют мимо цели, и те, кто хотел уловить Христа, оказались бессильны перед простотой и ясностью возвещаемой им истины. А истина эта в том, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. Нет мертвых, даже от одной мысли начинаешь трепетать. Ведь сколько бы мы молоды ни были, у нас есть родные и близкие, которые умерли. Мы не видимся и не общаемся с ними, мы лишь помним их, можем посмотреть фотографии или видеозаписи. Но Бог совсем не так, потому что те, кого мы считаем мертвыми, для Него живы. Все. Думаю, что любой, кто задумается об этом, почувствует, насколько весть о том, что смерть – это не последняя правда о мире, может перевернуть всю человеческую жизнь. Кого-то эта весть, несомненно, обрадует. Ведь если со смертью мы не заканчиваемся, значит, для нас и наших близких еще не все потеряно. Значит, наша любовь и любовь других людей к нам, и самое главное, любовь к каждому Бога, оказывается бесконечно сильнее и важнее, чем смерть. Но может ли весть о том, что мы живы для Бога, даже после смерти тела, кого-нибудь расстроить? Думаю, очевидно, найдутся и те, кто не хотел бы оказаться с ним лицом к лицу. Как построить свою жизнь? К чему стремиться? Каким быть здесь и сейчас? Это не пустые и не праздные вопросы, ответ на которые и определит нашу жизнь по смерти и воскресении.
В одном старом детском кинофильме главный герой оказывается в стране, где псевдомудрецы уже долгое время спорят друг с другом, сколько у палки концов. Одни говорят, что у палки концов нет вообще, а есть только начало, поэтому палка – вещь бесконечная. Другие утверждают, что у палки есть только концы, поэтому палка – это вещь безначальная. Понятно, что в данном случае мы имеем дело с анекдотом, забавной иллюстрацией без предметного спора. Тем не менее, такого рода дискуссии случались и в реальности, а о споре, чем-то напоминающем диспут о палке, говорит нам сегодняшнее евангельское чтение. Мы оказываемся свидетелями последней попытки противников Христа уличить его в ереси. К Спасителю подходят саддукеи, отрицавшие воскресение мертвых. Они спрашивают Господа Иисуса, каким образом закон Левирата будет действовать за порогом земного существования. И приводят такой случай. Одна иудейка поочередно была женой семи братьев. Чьей же женой она будет в итоге в Царстве Божьем после воскресения? Первого мужа, второго, седьмого? Она ведь жила как жена с каждым из них. Саддукеи желали показать несовместимость закона Моисея с верой в воскресение мертвых. Христос не поддается уловке противников и не ввязывается в пустую дискуссию. Он выводит ее на новый уровень, начав разговор о бытии человека в Царстве Небесном. Спаситель развенчивает наивное представление о том, что после воскресения продолжится земная жизнь в ее лучшем, обильном, богатом варианте. Вовсе нет. Христос указывает, что это будет принципиально новая реальность, в которой не останется места для смерти. Таким образом, не нужны окажутся брак и деторождение, как возможность продлить свое бытие в наследниках. Спаситель не принижает брак, но дает абсолютно иное понимание жизни будущего века. Его он подкрепляет примерами из Пятикнижия, которые так уважали саддукеи. Господь Иисус вспоминает исповедание Моисея, назвавшего Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова. Эти патриархи Израиля умерли в земном смысле, но для Господа остались живы. Спаситель говорит, Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. И это наиболее важная часть рассуждений Христа. Чтобы понять ее точно, следует обратиться к греческому тексту. В нем окончание фразы звучит несколько иначе. Не «ибо у Него все живы», а «ибо все живые для Него живут». Такое изложение позволяет сделать следующий вывод. Вечную жизнь, как полноценное бытие, наследуют лишь те, кто поверил в Бога и сохранил эту веру вплоть до смерти. Вера станет залогом воскресения и наследования Царства Божия. И царем этой новой реальности будет, конечно же, Христос. Об этом он сам говорит иудейским знатокам Писания и закона. Спаситель ссылается на 109-й псалом, который пелся при интронизации царя Израиля. Христос дает этому тексту новое понимание, согласно которому Мессия, помазанник Божий, не есть царь земного государства, но царь небесный. И его царство окажется выше всех человеческих представлений о Золотом веке. Ведь, как пишет апостол Павел, «не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
Для того, чтобы понять суть отрывка, который мы только что услышали, необходимо прояснить некоторые связанные с ним исторические детали. В законе Моисеевом было такое предписание: если женатый мужчина умирал бездетным, то его брат должен был взять в жены его супругу, чтобы она родила от него ребенка. При этом ребенок носил бы имя не своего реального отца, но имя умершего брата. Так еврейская традиция старалась воспрепятствовать вырождению некоторых родов, которые в глазах закона были полноправными участниками народа Божия и, как и все остальные, имели право на то, чтобы их потомки жили в земле обетованной. В еврейском языке этот закон получил название «закон левиратного брака». В славяно-русской традиции его назвали законом «ужичества», от древнерусского слова «ужик», то есть «родня». То есть это закон родства. Саддукеи – это одна из влиятельных партий в среде иудейской религиозной элиты. В отличие от других религиозных вождей евреев, саддукеи были, как бы мы сейчас сказали, гиперинтеллектуалами. Все они получили по тем временам блестящее греко-римское образование, а потому вера всех остальных казалась им очень народной, грубой и непросвещенной. В отличие от многих своих единоплеменников, они не верили в существование ангелов, человеческой души и воскресение людей. Ведь все это противоречило тем рациональным философским системам, которых они придерживались. Поэтому и Христу они задают вопрос, который содержит в себе подвох. Они пытались выяснить, какому умонастроению он принадлежит, можно ли считать его союзником, или же он разделяет все те, на их взгляд, грубые представления, что и большинство простых людей. Что говорить, в рамках земной логики саддукеи выглядят очень убедительно. Действительно, чьей женой будет женщина, если у нее было 7 мужей? Однако ответ Господа, как всегда, разрывает шаблоны и превышает ожидания его оппонентов. Христос указывает им на такие отрывки библейского текста, которые почему-то всегда оставались в тени для их ума. Он делает акцент на тех сторонах Священного Писания, на которые они никогда не обращали внимания. Не обращали по той простой причине, что у них не было для этого определенного духовного опыта, а потому и многие важные вещи оказывались для них темными, непонятными и незначительными. Более того, загадка, которую сам Христос в ответ задает саддукеям, окончательно показывает им несостоятельность их логики. Господь как бы говорит им: «Вы что, пытаетесь поставить меня в тупик?» Задавая каверзные вопросы из текста, который я сам же и открыл своим пророкам. «Одумайтесь, ведь вы не можете разгадать и малую толику тех трудностей и видимых противоречий, которые встречаются в Библии. Для того, чтобы их разгадать, необходимо смотреть на эти трудности не просто глазами человека». Итак, сегодняшнее чтение открывает нам фундаментальную истину. Оказывается, я могу увидеть в тексте Библии только то, что мне подсказывает мой ум и мое сердце. Ну а представьте, если мой ум и сердце несовершенны, если я смотрю на священный текст не так, как его видел сам автор, то есть Господь, что я там увижу в итоге? Я увижу не его подлинный смысл, я увижу просто отражение своего собственного сознания, свои заблуждения и предрассудки. Вот о чем хочет сказать своим оппонентам Христос. Толковать священное Писание, не имея цельной картины духовной реальности, это все равно, что собирать пазл из тысячи частей в темной комнате. Будем помнить об этом. Подлинный смысл библейского текста открывается только тем, кто живет в живом потоке предания православной церкви. Только тому, кто не одними устами и умом, но и самим своим сердцем, самой жизнью, перед каждым чтением священного писания обращается к Богу со словами: «Господи, дай мне ум разуметь и писание, и дай мне благодать жить по заповедям Твоим».
Во времена земной жизни Спасителя иудеи задавались вопросом будущего воскресения мертвых. И как мы видим в сегодняшнем евангельском чтении, их мнения по этому предмету разделялись. Беседа Господа с саддукеями произошла в тот же день и, по-видимому, вскоре после беседы с фарисеями и иродианами о подати кесарю. Когда Господь заставил замолчать посланцев Синодриона, появились саддукеи. Их вопрос касался вероучения и закона о браке. Саддукеи и фарисеи часто упоминаются вместе, но их вероучения во многом были противоположны друг другу. Блаженный Иероним Стридонский отмечает: «У иудеев было две ереси разделения. Одна фарисеев, другая саддукеев. В то время как первые веровали в воскресение тела и души и учили о бытии ангелов и духа, вторые, по свидетельству деяний апостолов, отрицали все. И если фарисеи верили в воскресение мертвых, в ангелов и духов, то саддукеи вели с ними постоянные споры, стремясь доказать, что в книгах Моисеевых не только нет никаких указаний на бессмертие души, но содержатся даже такие постановления, которые противоречат учению о воскресении мертвых, приводя в пример закон Левирата или ужичества. Ефимий Зигобен поясняет: «В законе Моисеевом они только находят предлог для вымысла, чтобы просьба их заслуживала большего внимания. В книге Второзакония Моисей повелел, чтобы на жене умершего бездетным опять женился брат его, закон Левирата, и чтобы первенец, которого она родит, назывался сыном умершего брата в память о нем». Этот спор саддукеи и представили на разрешение Господа Иисуса Христа, измыслив историю о 7 братьях, которые поочередно брали за себя одну и ту же жену и затем умирали. С их точки зрения, это постановление закона Моисеева опровергало учение о будущей жизни, ибо воскресение, к которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою». Господь дал саддукеям мудрый ответ, обличив их в том, что они не понимают будущей вечной жизни, в которой уже не будет ничего чувственного. Люди будут жить иною жизнью, духовную, ангельскую, так что не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. И так как саддукеи принимали только книги Моисея, отвергая пророчество, то неразумно было бы заимствовать свидетельства из таких источников, авторитета которых они не признавали. Именно поэтому Господь говорит: «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова». Александр Павлович Лопухин отмечает: «Если в законе Моисеевом сказано, что Бог назвал себя Богом прежде живых, но потом умерших людей, то это значит, что они и теперь живы, потому что истинный и живой Бог не может быть Богом мертвых и несуществующих лиц». Обращаясь к явлению Бога Моисею при купине, Христос говорит, что воскресение – реальность, потому что таков Бог. Бог не есть Бог мертвых, но живых, и у Него все живы. Следовательно, источником воскресения является для людей сам Бог, а не те или иные явления земной жизни. Это ключевая, центральная мысль в учении Нового Завета о спасении. Христос предлагает людям искать прежде Царство Божьего и правды Его, искать самого Бога, причем не в будущем, а здесь и сейчас. Помогай нам в этом, Господь.
Что тогда были саддукеи, то ныне не веруй всех сортов. Нагородили они себе множество мечтательных предположений, возвели их в неопровержимые истины и величаются тем, полагая, что уж против них и сказать нечего. На деле же они так пусты, что и говорить против них не стоит. Все их мудрование — карточный дом, дунь и разлетится. По частям их и опровергать нет нужды, а достаточно отнестись к ним так, как относится к снам. Говоря против снов, не доказывают несообразности в составе или в частях сна, и говоря только «это сон», и тем все решают. Точно такова теория образования мира из туманных пятен, с подставками своими, теории произвольного зарождения, дарвинского происхождения родов и видов, и всего же последним мечтанием о происхождении человека. Все как бред сонного. Читая их, ходишь среди теней, а ученые, да что с ними поделаешь, их девиз: «Не люба, не слушай, а лгать не мешай».
Саддукеи в своих измышлениях, утверждаясь на слабом основании, не верили учению о воскресении. Предполагая, что по воскресении будет телесная жизнь, они, естественно, заблуждались. Поэтому, осмеивая учение о воскресении как нелепое, они выдумывают настоящий безрассудный рассказ. Но Господь опровергает их основания и объявляет, что там не телесная жизнь. А вместе с этим слабым основанием и предположением разрушает и учение их, сказав: «Вы заблуждаетесь, не зная Писаний и превратно толкуя их смысл. Чада века сего, то есть рождающие и рождающиеся в мире сем, женятся и посягают, то есть выходят замуж, а сыны того века ничего такого не делают, ибо и умирать не могут, потому нет там и брака, а жизнь ангельская, божественная. И здесь потому и брак, что есть смерть, и потому смерть, что есть брак. А там, когда упразднится смерть, какая нужда в браке? Ибо брак установлен в помощь смертности и в восполнении недостатка. А где нет никакого недостатка, там какая нужда в восполнении? Ибо они равны ангелам и суть сыны Божии». Почему? Потому что суть сыны воскресения. Слова сии такой имеют смысл: Я, говорит, назвал их сынами Божьими, потому что в рождении их не усматривается ничего телесного, но все божественное. Ибо в воскресении не предшествует ни соития, ни семени, ни утробы, ни зачатия. Но тела наши рождает Бог известным Ему способом. Поскольку же в воскресении действует Бог, то возрождающиеся от воскресения справедливо называются сынами Божьими. К умозаключению Господь присовокупляет и свидетельство от Писания. Моисей говорит, что Бог сказал ему «искупены», «я Бог Авраама» и прочее. Если бы патриархи навсегда уничтожились и не были живы пред Богом по надежде воскресения, то он не сказал бы «я есть», но «я был», ибо о вещах поврежденных и потерянных мы обыкновенно говорим «я был хозяином такой-то вещи». А теперь, когда Бог сказал «Я есть», Он показал, что Он есть Господь и Бог живых, а не уничтожившихся совершенно. Ибо хотя они и умерли, но надежда и воскресение живы, подобно как и Адам, хотя и жив был, однако же был смертен. И о нем говорится, что он умер в то самое время, как вкусил от запрещенного плода. Когда таким образом саддукеи были пристыжены, книжники, довольные победой над ними, одобрили Иисуса как соперника их. Вскоре, имея идти на страдания, Господь проповедует о Своем Божестве. И то не ясно и с гордостью, но очень скромно, ибо спрашивает их, и, приведя в недоумение, представляет им самим выводить следствие. Давид, говорит, называет его Господом. Смотрим Псалом 109, стих 1. Как же он простой и сын ему. Он был и сын Давиду по плоти, но вместе и Бог его. Они считали его только сыном Давидовым. Поэтому он опровергает это мнение, что Христос есть простой сын Давидов, и объявляет, что он не противен отцу, но имеет с ним большое единомыслие, ибо отец поборает врагов его. Это сказал он книжникам.
Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев, старец как матерей, молодых как сестер со всякой чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.
Основная часть сегодняшнего апостольского чтения посвящена совершенно неактуальной в наши дни теме – церковному служению вдов. Дело тут в том, что в современной нам церкви вдовы никаким особым образом не фигурируют. Они – лишь один из пунктов в длинном перечне тех, кому церковь по мере сил оказывает помощь. Речь идет, конечно, не о всех вообще вдовах, а, как правило, только о вдовах священнослужителей. В ранней церкви ситуация была иной. Исследователь выделяет сразу несколько категорий женщин, которые имели определенный статус в тогдашней церкви и несли соответствующие этому статусу служения. Это пророчицы, старицы, вдовы, диаконисы и девы. Положение вдов регулировалось теми самыми словами апостола Павла, которые мы только что услышали. На основе этих же слов святитель Василий Великий составил правила, которыми должны были руководствоваться вдовы. Сами слова апостола Павла показывают, что вдовы – это не вообще все женщины, мужья которых умерли. Это те из них, кого церковная община поставила на определенное служение. Большинство исследователей полагают, что служение вдов заключалось в помощи нуждающимся. Для этих целей им выделялись определенные средства, а вдовы могли их расходовать, исходя из своего видения ситуации. Для того, чтобы это видение не было помрачено разного рода страстями, для служения избирались вдовы, которые подходили по ряду критериев. Апостол Павел пишет, что такие вдовы должны в первую очередь заботиться о своих детях и внуках, потому что это угодно Богу. Понятно, что если у них есть любовь к своим близким, то они, скорее всего, смогут проявить любовь и к нуждающимся. Далее апостол упоминает молитвенный настрой и молитвенный навык, который необходим этим женщинам для служения церкви. В конце отрывка апостол говорит о том, что нужен также и засвидетельственный опыт христианского служения ближним. Если выполнены все три условия, то такой вдове можно доверить церковное служение. Несмотря на то, что в церкви уже очень давно нет этого института, Павловы критерии не потеряли своей актуальности. Любой человек, который имеет желание нести то или иное церковное послушание, который хочет быть полезным церкви, должен проверить себя на соответствие этим критериям. Есть ли забота о близких? Есть ли умение молиться? И есть ли опыт помощи другим? Если чего-то из этого недостает, то лучшим выбором будет сосредоточить свое внимание на приобретении этих добродетелей.
Только что прозвучавший отрывок адресован в первую очередь Тимофею, которого апостол Павел поставил епископом города Эфес. Слово «епископ» с греческого языка переводится как «надзиратель». И это не случайно. Епископ – это третья, высшая иерархическая ступень церковного служения. По традиции церкви в руках епископа сосредоточена полнота не только духовной, но и административной власти. Поэтому перед достаточно молодым на тот момент человеком стояла непростая задача – быть руководителем и наставником одной из крупнейших христианских общин на территории Римской империи. Он должен был решать не только проблемы, связанные с устройством быта своей епархии, но также был обязан внимательно относиться к духовной жизни своих подопечных, заботиться об их нравственной чистоте. То есть он должен был увещевать людей порой при помощи замечания. А ведь многие были намного старше Тимофея. Поэтому апостол и дает ему совет, с каким чувством и настроением он должен осуществлять свое руководство. Увещевать необходимо, но его увещевания и замечания должны быть без злого упрека и раздражения. Такой стиль руководства никогда не принесет никакой пользы, он в высшей степени разрушителен. Ведь в таком случае после объяснения с начальником у человека останется только горечь и обида. Подобные наставления наносят огромный вред душе. Отношения с подчиненными должны быть наполнены заботой к ним, уважением и любовью. Так, всего лишь в нескольких словах, апостол объясняет, к чему должна сводиться суть церковного служения и чем церковная власть отличается от той, которая сосредоточена в руках государственного чиновника или корпоративного менеджера. Это не та власть, которая дает начальнику право определять судьбу человека, распоряжаться его свободой, временем и силами, решать наказать его или простить. Церковь устроена на иных основаниях. Власть начальника в церкви – это в первую очередь власть жертвенной любви. Чем выше должность, чем выше сан, тем больше человек получает сил для того, чтобы самоотверженно служить тем, кто находится у него в подчинении. Эта идея является универсальным законом, в соответствии с которым свою жизнь и свои отношения с ближними должен стараться организовать всякий христианин, не только тот, кто облечен высоким саном. Ведь сам Христос говорил: «Царство мое не от мира сего». Именно Он был тем, кто, обладая полнотой божественной власти, стал человеком не для того, чтобы царствовать и править, а для того, чтобы вплоть до смерти на кресте послужить своей любовью каждому из нас.
Итак, в сегодняшнем чтении мы услышали, как апостол Павел говорит о том, какими должны быть отношения христиан. Конечно, для современного человека этот текст может показаться чем-то очень странным. Почему он должен одних увещевать, других почитать, кому-то что-то внушать? Однако, узнав, что апостол наставляет своего ученика в том, как устроить жизнь эфесской общины, он может запутаться еще больше. Ведь если он не управляет общиной, все это к нему не относится. То есть, кому-то это может быть и интересно в качестве истории церкви, но в смысле нравственных ориентиров это относится не ко всем. Ведь не всем надо быть начальниками
и организовывать общинную жизнь. И все же, внимательное чтение позволяет увидеть в словах апостола вечные темы, которые имеют отношение ко всем. Например, что касается отношения к старым людям. Апостол просит Тимофея, чтобы он не укорял их, но увещевал. Греческий текст позволяет лучше понять, что имеет в виду апостол. Ведь слово, которое переведено как «укорять», могло означать «бить», «строго выговаривать», «сурово критиковать». В то время как слово, переведенное как «увещевать», означает не только убеждать, но и приободрять, оказывать моральную поддержку. Конечно, как любой человек, облеченный властью, Тимофей мог пользоваться ею по-разному. Но разве мы, даже не имея никакой власти, не можем грубо разговаривать со старшими? Можем. А значит, можем применить к себе совет апостола. Часто в традиционных обществах старые люди были хранителями традиций и мудрости прежних веков. Однако в ситуации Тимофея это могло быть не так. В молодую церковную общину мог прийти человек, много лет бывший язычником или иудеем, которому было трудно воспринять христианство во всей его полноте. Но ведь и мы сегодня находимся в похожей ситуации, когда пожилым людям, воспитанным в атеистическом обществе, оказывается трудно воспринять полноту христианского мировоззрения. И это значит, что вместе с Тимофеем мы можем отнести к себе совет апостола. Не укорять и критиковать, а воодушевлять и поддерживать, направляя ближних на верный путь. И здесь важно не столько само почтение к возрасту, сколько сам принцип уважительного отношения ко всем. К пожилым женщинам, как к матерям. К людям среднего возраста, как к братьям и сестрам. Примечательно, что, говоря о последних, апостол подчеркивает, что отношения с ними должны сохраняться чистыми, лишенными всякой порочности и похоти. Однако уважительное и предупредительное отношение должно быть обоюдным. В истории был случай, когда один язычник, назвавшись христианином, долгое время пользовался поддержкой христиан, которые были уверены, что помогают брату, попавшему в беду, в то время как тот, в свою очередь, только потешался над ними. Именно поэтому апостол говорит, что вдов, которые действительно нуждаются, необходимо поддерживать, но если у вдовы есть родственники, они должны помогать ей самостоятельно. Потому что тот, кто не заботится о близких, не просто не христианин, но хуже язычника. Иногда люди любят говорить о духовной жизни, и это само по себе неплохо. Только при этом важно не забывать, что путь к ней лежит через самые простые вещи и начинается с заботы о тех, кто рядом.